О своей дикции, скорее всего, выучился при помощи учебной кассеты, украденной из какой-нибудь университетской библиотеки. Одеваться Викс любил не броско, но шикарно, словно он врач или адвокат. Частенько он брал с собой дипломат крокодиловой кожи и нацеплял на нос очки в роговой оправе. Как правило, Викс был вооружен дробовиком, который он доукомплектовал пистолетной рукояткой, изготовленной по спецзаказу в Италии, очень классный и стильный. Впрочем, в новом пути вся его чешуя была счищена. Там его должны были одеть, как и всех прочих, в первую попавшуюся, полученную в виде пожертвования, одежду, а дипломат крокодиловой кожи засунуть подальше в платяной шкаф. Открыв солидную деревянную дверь, Арктур вошел в дом. Мрачный коридор, слева комната отдыха, где несколько парней читали книжки. В дальнем конце – столик для пинг-понга, еще дальше – дверь на кухню. Лозунги на стенах. Некоторые сделаны от руки, некоторые – по трафарету. «Единственный реальный облом – это обламывать ближних» и тому подобное. Мало шума, мало движения. Новый путь занимал своих жильцов в различном розничном бизнесе. Большинство как парней, так и девушек сейчас наверняка трудились в парикмахерских, на бензоколонках, в мастерских по изготовлению шариковых авторучек. Арктур с усталым видом прислонился к стене. «Слушаю вас». Появилась прелестная девушка в синей мини-юбке и футболке с надписью «Новый путь» от соска до соска. Хриплым, измученным голосом Арктур произнес:
«Я совсем выпал. Больше ничего не вяжется. Можно мне сесть?»
«Конечно». Девушка поманила к себе двух непримечательных на вид парней с бесстрастными физиономиями. «Помогите ему сесть и дайте кофе». «Тоска зеленая», — подумал Арктур, позволяя двум типам отвести себя под руки и усадить на мягкую потрепанную кушетку. Вокруг он видел унылые стены, покрытые унылой, полученной в виде пожертвования, низкосортной краской. Впрочем, эти центры и существовали в основном за счет благотворительности, испытывая трудности с финансированием.
«Спасибо!»
Дребежащим голосом прохрипел Арктур, словно его переполнило облегчение от того, что он наконец здесь и сидит.
«Фу!»
— выдохнул он, пытаясь пригладить волосы, а затем делая вид, будто ничего не выходит. Нависая над ним, девушка твердым голосом произнесла: «Вы, мистер Черт знает на что похожи».
«Ага!» — удивительно бодрым тоном согласились двое парней. «Натурально! Ты что, приятель? В собственном говне вывалился!»
Артур вздрогнул.
«Кто ты такой?» —
потребовал ответа один из парней.
«И так видно, кто он такой», — отозвался другой. «Блядское отребье из мусорного бака. Вон, смотри».
Он ткнул пальцем в волосы Артура.
«Вши! Оттого ты, дядя, и чешешься».
Девушка, сверх всякой меры невозмутимая и ни под каким соусом недружелюбная, осведомилась: «Итак, зачем вы, мистер, сюда явились?»
«Затем», — подумал Арктур, «что где-то здесь крупный наркокурьер заховался. Затем, что я из полиции, а вы все трое — безмозглые мудаки».
Но вместо этого он, как и ожидалось, раболепно забормотал:
«Вы тут сказали...»
«Да, мистер, кофе вам сейчас принесут». Девушка мотнула головой, и один из парней послушно зашагал на кухню. Пауза. Потом девушка наклонилась и тронула его за колено. «Вам чертовски скверно, да?» — негромко спросила она. Арктур смог только кивнуть. «Вы испытываете стыд и отвращение к той твари, в которую вы себя превратили», — продолжила она.
«Ага», — согласился он.
«К тому ходячему говну, которое вы из себя сделали, в выгребной яме, день за днем втыкая себе в жопу занозу, вводя в свое тело».
«Я больше так не мог», — сказал Арктур. «Это место, моя единственная надежда. Больше мне ничего в голову не пришло. У меня был друг, который сюда пошел. По крайней мере, сказал, что собирается. Чернявый такой, лет 30 с чем-то, образованный, очень вежливый.
С семьей вы встретитесь позже», — перебила девушка, — «если мы вас возьмем. Понимаете, вы должны удовлетворять нашим требованиям, и первое — искреннее желание».
«Оно у меня есть», — подтвердил Арктур. «Самое искреннее желание».
«Вам должно быть совсем скверно, чтобы мы вас сюда взяли».
«Мне совсем скверно!»
«До чего дошла привычка? До какой дозы?»
30 грамм в сутки»,
— ответил Арктур. «Чистого?»
«Да».
Он кивнул.
«Я держу эту дрянь в сахарнице на столе».
«Очень круто придется. Всю ночь будешь подушку глодать, а когда проснешься, кругом будут перья, будут судороги и пена изо рта, и гадить будешь под себя, как больные животные. Готов ты к такому? Ведь мы здесь ничего тебе не дадим».
«Ничего-ничего», —
пробормотал он. Выходил полный облом, и Арктур чувствовал беспокойство и раздражение.
«Мой кореш», —
снова отважился он,
— «тот чернявый парнишка, как он тут справился? Очень надеюсь, что его по дороге не замели, он был в таком ауте, что едва машину вел. Он думал,
в новом пути нет отношений один на один», — перебила девушка. «Тебе следует это усвоить».
«Хорошо, но как он тут справился?»
— спросил Арктур, уже понимая, что даром теряет время.
«Черт», — подумал он, — «а тут достача еще почище ментовской. И эта телка мне ни хрена не скажет, такая у них политика, как об стенку горох.
Когда попадаешь в одно из таких мест, считай, что ты мертв для мира. Спейд Викс может сейчас сидеть за перегородкой, слушать и живот надрывать. Или его тут может не быть. Или что-то среднее». «Тут даже с ордером делать нечего», — понял Арктур. Местный персонал хорошо умел тормозить и тянуть резину, пока тот жилец, которого здесь разыскивала полиция, не выскакивал в заднюю дверь или в печной трубе не закупоривался. Ведь в конце концов местный персонал тоже состоял из бывших наркозависимых. А идея о шмоне в реабилитационном центре никого в правоохранительных органах не привлекала. Попробуй потом возмущенную общественность утихомирь. «Пора плюнуть на Спейда Викса», — решил Арктур, — «и сматываться. Ничего удивительного, что меня раньше сюда не посылали. Народ здесь не очень любезен. Итак», — подумал он затем, — «насколько я понимаю, своего главного задания я лишился. Спейда Викса больше не существует». «Так и отрапортую мистеру Ф», — сказал себе Арктур, — «а потом дождусь нового задания. Все, к черту». Он твердо встал на ноги и сказал:
«Я сваливаю».
Двое парней уже успели вернуться. Один с кофейником, другой с книжками. Очевидно, типа инструкций.
«Что, прессал?» —
с надменным презрением спросила девушка. «Пороху не хватает. Никак слезть с дерьма не решишься. Хочешь отсюда на брюхе выползти?» Все трое злобно сверкали на него глазами.
«Я как-нибудь потом», —
буркнул Арктур, направляясь к передней двери.
«Торчок злоебучий!»
— бросил ему в спину девушка.
«Ни мужества, ни мозгов! Вообще ни хрена!
Ладно, ползи, решение за тобой. Ну, порыл отсюда!»
«Я еще вернусь!»
— обозлился Арктур. Все здесь с самого начала его подавляло, а теперь, когда он уходил, давление еще усилилось.
«Обратно мы можем тебя и не взять, слякоть!» — сказал один из парней.
«На коленках будешь ползать», — подхватил другой. «Долго и упорно клянчить, а мы тебя все равно можем не взять».
«Вообще-то мы уже сейчас тебя не берем», — подвела итог девушка. У двери Арктур помедлил и повернулся к своим обвинителям. Ему хотелось что-то сказать, но хоть убей, ничего в голову не приходило. Они ему совсем мозги запудрили. Голова просто не работала. Ни мысли, ни отклика, ни ответа. Пусть даже самого вшивого и убогого. «Странно», — в недоумении подумал Арктур и направился к стоянке. «Насколько я понимаю», — снова подумал он, — «Спейд Викс исчез навсегда. А в это милое местечко я больше не ходок. Пора просить новое задание. Следить за кем-то другим». «Они круче нас», — подумал Арктур, забираясь в машину.